Если телефактор приобрел в результате этого мозг, пускай и нейристорный, то он стал роботом, не так ли?
И да, и нет, и может быть, — ответил я.
Как телефактор он некоторое время управлялся операторами здесь, на Земле, в пустыне, в горах, на дне океана. Если хочешь, можешь называть это годами ученичества или детским садом. Вскоре выяснилось, что управлять палачом тем труднее, чем сложнее обстановка, и потому ему предоставили определенную свободу воли. В таких случаях он должен был опираться не на определенные программы, а на свой опыт и память, то есть в каком-то смысле на интеллект.
И тогда палач стал из телефактора роботом.
Не совсем. Робот в нашем понимании — это машина, действующая в соответствии с заложенными в нее программами, сколь бы сложными они ни были. Палач же после периода обучения научился принимать собственные решения. В каком-то смысле он был искусственным человеком в облике машины. Он оказался слишком сложным, и поведение палача было часто необъяснимо даже для его создателей. Это, вероятно, и привело, в конце концов, к краху всей программы.
Дон хмыкнул. «Неизбежные следствия свободы воли».
«Нет, дело в другом. Палач оказался первым опытом в этом направлении, и создававшие его группы ученых, как бы это выразиться, словом, они несколько вышли за рамки эксперимента. Мыслилось создать всего лишь более сложный телефактор, способный к автономным действиям, а получилось нечто качественно новое. Например, психофизики воспользовались проектом, чтобы испытать на палаче все свои новые разработки, и делали это зачастую не совсем легально. В результате палач вдруг обрел способность чувствовать.
Что-что?
Конечно, далеко не так, как человек, но все же. Связь новой модели телефактора с оператором была настолько совершенной, что в мозге машины возбуждались процессы, аналогичные тем, что происходит в обоих полушариях человеческого мозга. В результате он оказался способным не только мыслить, но и, повторяю, чувствовать. Получился эффект полного присутствия оператора в теле палача и наоборот. Впрочем, о последнем почти ничего не известно.
Ты думаешь, что это и послужило причиной провала проекта?
Возможно. Но это только предположение.
А каковы были физические возможности этой машины?
Палача сделали человекоподобным по трем причинам. Во-первых, его основой послужил телефактор. Во-вторых, так легче было обеспечивать его совместимость с оператором в период обучения. В-третьих, палач получал возможность использовать для высадки на поверхность планеты обычный космический челнок, отделяемый на орбите от корабля-матки. Понятно, что никаких систем жизнеобеспечения ему не требовалось. И палач, и челнок имели встроенные системы самовосстановления и практически неограниченный источник энергии. Они были подготовлены к работе в любых, самых сложных условиях, при чудовищных температурах и огромных давлениях.
Насколько силен был палач?
Точно сказать не могу. Может быть, в дюжину раз сильнее обычного человека.
Ясно.
Итак, палач успешно провел исследование на Ио и перелетел на другой спутник Юпитера, на Европу.
И тогда начал вести себя, скажем, сумасбродно, хотя на Земле считали, что он всецело занят работой.
Примерно так, согласился я.
Это выяснилось только тогда, когда палач неожиданно отказался отправиться на Каллисто, а вместо этого полетел на Уран.
Кажется. Точно не помню. Я читал материалы по этому проекту довольно давно.
С той поры устойчивая связь с ним прекратилась. Последовали долгие периоды молчания, перемежавшиеся короткими передачами. Речь палача едва можно было понять. Она скорее походила на бормотание сумасшедшего. Затем он высадился в системе Сатурна на Титане и неожиданно стал посылать на Землю обычные исследовательские сообщения. Но это продолжалось недолго. Все чаще он стал вести себя иррационально. Покинув спутник, направился на Уран, после чего связь с ним прервалась. По крайней мере, я об этом ничего не читал, а ведь прошло уже около 20 лет.
Помолчав, Дон глухо продолжил, опустив глаза. Челнок палача был найден 2 дня назад в Мексиканском заливе.
Я изумленно уставился на него.
«Он был пуст», — продолжил Дон. «Похоже, челнок упал в воду, двигаясь по слишком крутой траектории. Но, возможно, он просто не совсем удачно приводнился».
«Не понимаю», — пробормотал я, не веря своим ушам.
«А вчера вечером некоего Мэнни Бурнса, владельца ресторана в Новом Орлеане, нашли сбитым до смерти в своем офисе».
«Не вижу связи».
«Мэнни Бурнс был одним из 4 операторов, которые некогда программировали, обучали палача в период его подготовки к полету в систему Юпитера».
Настало долгое молчание. «Совпадение», — наконец неуверенно произнес я.
«Мой клиент так не думает», — парировал Дон.
«Клиент?
Один из 3 оставшихся в живых бывших операторов. Он решил, что палач вернулся на Землю с одной целью — убить своих наставников».
«Твой клиент сообщил о своих страхах остальным?»
«Нет».
«Почему?»
«Потому что тогда пришлось бы рассказывать о причинах своих страхов».
«А в чем они заключаются?»
«Он умолчал об этом».
«И чего же он хочет от твоего агентства?»
«Нанять хорошего телохранителя. И еще он жаждет найти палача и разделаться с ним».
«И ты намерен поручить мне последнее, не так ли?»
«Точно. Ты подходящий человек для такой тонкой работы, Джо. Ну, что скажешь?»
Я собрался было ответить с предельной откровенностью, но сдержался. К тому же я слишком многим обязан Дону и не хотел подводить его.
«Работа весьма сложная», — дипломатично произнес я. «Ты готов взяться за дело?»
«Мне нужно как следует все обдумать», — уклонился я от прямого ответа. «И собрать побольше фактов. Например, кто он, твой клиент? Где живет? Чем занимается?»
Дон успокаивающе поднял руку.
«Отвечаю», — промолвил он с улыбкой. «Мой клиент — мистер Джесси Прогтон, сенатор из Висконсина. Естественно, я сообщаю это тебе конфиденциально».
Я кивнул. «По-моему, нынешняя высокая должность мистера Прогтона все облегчает. Он легко может обеспечить себе надежную защиту и...»
«Но тогда моему клиенту пришлось бы многое объяснять, чего мистеру Прогтону делать не хочется по вполне понятным причинам», — возразил Дон. «Это может повредить его карьере. Так или иначе, он обратился в мое агентство, а не в службу безопасности».
«Понятно. А что делают другие бывшие операторы? Они также жаждут нашей помощи».
«Наоборот, они наотрез отказались от нашего содействия. Похоже, считают Прогтона параноиком».
«Эти типы общались друг с другом в последнее время?»
«Вряд ли. Они живут в разных концах страны и не виделись уже несколько лет. Разве что случайно»,